Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», з вами Олексій Знаткевич. І у нас на сувязі Андерс Ослунд, шведський економіст, старший науковий супрацовник Атлантичної ради. Це американський аналітичний центр. І недавно цей центр підрихтував документ, одним з чотирьох авторів якого з'являється господар Ослунд. Це документ з рекомендаціями для адміністрації нової президентської адміністрації США на чолі з Джо Байденом. І ми поговоримо з господаром Ослундом менавіта про економічну частку цих рекомендацій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Господар Ослунд, от одна із рекомендацій, яка содержиться в цьому документі, це можливість санкцій проти російських компаній, які захочуть завладіти активами в Білорусі, використовуватися моментом і захватить эти активы. Могли бы вы, там называются конкретные названия компаний, конкретные даже фамилии, могли бы вы рассказать для нашей аудитории, что именно имеется в виду?
Да, мы знаем достаточно хорошо, что Россия хочет, потому что Путин это пробовал в 2011 году, но ему не совсем получилось. Что идея, в принципе, это взять главные предприятия Белоруссия. И первый это, конечно, Беларусь-Калий, который очень важный компания. И, как ни странно, есть Урал-Калий в России, который очень похожий предприятие и тоже по размерам. И, естественно, что Путин хочет, что Урал-Калий покупает белорусский. Конечно, это будет дешево из-за того, что нет других покупателей в Беларуси, чем русские бизнесмены сейчас. Другие боятся под этим условием что-нибудь покупать, потому что, вероятно, они не могут это покупать. И другое это Гродно Азот, который тоже хочется купить. И там Уралхим является естественный покупатель. И там есть один собственник, Дмитрий Мазепин, который случайно является белорусский гражданин. И он, ну, тоже русский гражданин. И он является председателем Российской Белорусской Business Association. И они будут тогда вместе, что Дмитрий Мазепин получил, что я вижу из российских газет, приблизительно 5 миллиардов долларов в кредитах от ВТБ. И сейчас он получит миллиард долларов от Сбербанка, чтобы покупать большую часть Уралкали. Недавно Мазепин уволил генеральных директоров и Уралкали, и Уралхим. Но эти два человека остаются в компании на высоких постах. Почему? Ну, выглядит, что он освободил их, чтобы они могут взять контроль над Белорусскали и Гродно Азот. Что это достаточно ясная модель, и Мазепин человек в первом ряду. И тогда я думаю, хорошо, говорит об этом, как я сейчас делал, что мы показываем, что мы знаем, что происходит. И это, конечно, с деньгами российского государства, ну, через ВТБ и Сбербанк. Что Мазепин, оказывается, Фокс его не считает миллиардером сейчас. И что это значит? Ну, он работает с государственными деньгами. Что это как-то новая модель Путина, что он использует бизнесменов, чтобы контролировать разные страны, как Дерипаска, они большую роль в Кыргызстане и в Армении, и тоже в паре других стран. И Мазепин, это его человек для Белоруссии. Тоже есть другой человек, Михаил Гуцериев, который был генеральным директором Славнефти. Сейчас он среди самых богатых людей в России, и он имеет свою компанию, или он может содействовать Славнефтью или Роснефтью. И он играл большую роль в Белоруссии, и это через него, как Славнефть купил, по-моему, 42% Нафтан, что перерабатывающие заводы Нафтан, Мазир, это другие компании, которые хочется купить. И Нафтан более-менее уже купили, но на половину, и Мазир это следующее. Что мне кажется, что это четыре очевидные цели, которые Россия имеет в Белоруссии, и лучше об этом говорить и сказать, что, извините, если это случается, когда США должна ввести санкции.
Насколько, по вашему мнению, для таких людей, как Мазепин и Гуцериев, опасность вот этих санкций будет сдерживающим фактором? Насколько они на самом деле будут бояться этих американских санкций? Насколько США имеют рычаги влияния в этой ситуации?
Ну, они действуют с международными компаниями, и Гуцериев – это очень богатый человек. Не помню сейчас, но приблизительно 10 миллиардов долларов – это его состояние. Тогда всегда имеешь много денег в разных странах мира. И Гуцериев можешь кое-что делать в России, но он потерял бы огромные деньги, если он не мог действовать за рубежом. Для Мазепин, ну, его компания Урахем и Уралкали большие экспортеры, что ему важно, чтобы он может торговать. И если он будет под санкциями, тоже его компания будет под санкциями, что для него это мне не важно, что случается с его деньгами. Может быть, как он работает с государственными деньгами, не со своими деньгами, как Гуцериев, но для его предприятия это большая проблема.
Возвращаясь к господину Мазепину. В августе господин Мазепин заявил, что было бы неплохо создать Комитет национального спасения в Беларуси, который проводил бы переговоры с властью. И вот эта идея, по-вашему, она свидетельствует о его каких-то политических амбициях, или это была часть плана для приватизации, возможной приватизации Беларуськали и Гродноазота?
Почему не делят и первое, и второе? Здесь противоречия нет. Я тоже вижу, что Мазепин играет достаточно большую благотворительную роль в Беларуси, что, конечно, помогает и для бизнеса, и для политики.
Кроме рекомендаций насчет российских компаний, есть в вашем документе тоже рекомендация для санкций против тех белорусских компаний, которые занимаются именно финансами господина Лукашенко. Есть ли у вас потенциальный список таких компаний? Потому что как раз санкции Евросоюза критиковали из-за того, что туда не попали те люди, которых называют иногда кошельками Лукашенко.
Ну, здесь есть расследование этих дел. Я это недостаточно хорошо знаю, чтобы я могу их называть, что я это не делаю. Но есть хорошее понятие по этому поводу.
Вот одна из рекомендаций, насколько я понял, в дискуссии, которую проводил Атлантический совет, это чтобы спецслужбы США провели расследование финансовых активов Лукашенко на Западе и, возможно, в других странах Ближнего Востока. Насколько, по-вашему, это реалистическая возможность?
Ну, это совсем реалистически и возможно. И особенно сейчас из-за того, что есть новая прозрачность в финансах уже в Европейском Союзе, скоро будут тоже в США из-за того, что США сейчас приняли новый закон против умытия денег, что тогда намного легче будет найти таких денег, когда надо назвать настоящего собственника, чтобы держать деньги вообще на Западе, что сложнее и сложнее сейчас будет скрывать денег. До сих пор это было достаточно легко. Сейчас сложно будет.
Но вы имеете в виду именно деньги в странах Запада? А если эти деньги, например, в арабских странах, насколько реалистично для американских спецслужб?
Ну, вы знаете, это так работает. Что хочет, чтобы скрывать деньги за рубежом? Первое хочет хорошее правосудие. Это значит, что достаточно мало стран. Это западные страны и бывшие английские территории. И второе хочет анонимные предприятия, чтобы можно скрывать деньги. И третье, что очень важно, хочется большие, глубокие финансовые рынки, чтобы можно скрывать много денег. И где это возможно? В принципе, это только в двух странах, США и в Англии, где достаточно большие финансовые рынки. Что обычно, что делается, это что деньги выходит через... Раньше это был Кипр, сейчас это не так очевидно. Потом Карибские острова, чтобы организовать больше предприятий, пока все Кайманских островах. И от Кайманских островах огромные деньги входят в США через Уилмингтон, Делавэр в основном. И там есть пара миллионов анонимных предприятий, которые действуют в США. И Кайманские острова имеют огромные фонды в США. 1 триллион 900 миллиардов долларов. Что Кайманские острова, где живут 60 тысяч человек, являются вторым инвестором в США после Японии, Китая. И никто об этом не говорит, и там достаточно много российских денег. Сейчас им нужно будет назвать настоящих собственников, и тогда это совсем другое. И это тоже значит для белорусских денег, что мало мест. И какие черные дырки существуют сегодня? Практически только Дубай, который важная дырка, где, вероятно, Лукашенко имеет свои деньги. И это я слышу и догадываюсь, что это так, но не знаю. И тогда, если это действительно дело американского правительства, тогда они это найдут.
Немножко другой финансовый вопрос. В этом документе, в этих рекомендациях говорится, что Беларуси на этот год нужно 6 миллиардов долларов замежного финансирования, и что пока единственным источником, возможно, только Россия. Вот если удастся как бы удержать российских олигархов, которые с использованием государственных денег хотят приватизировать эти белорусские предприятия, какие вы видите альтернативы для Лукашенко и для его режима, чтобы найти иностранное финансирование?
Очень мало возможностей. И в июне прошлого года Беларусь продал еврооблигации на рынке чуть больше миллиарда долларов. Сейчас это невозможно. Я думаю, из-за того, что никто не хочет покупать белорусские облигации. Неизвестно, что будет в Беларуси тогда. И, вероятно, невозможно продать облигации. И, вероятно, были бы какие-то санкции против этого тоже. Если был нормальный режим Беларуси, как должно быть после Лукашенко, тогда это было естественное дело МВФ, никаких особенных проблем. Но сейчас это выглядит очень сложно, и это значит, будет мало денег у Лукашенко.
А скажите, пожалуйста, вот какие последствия для белорусской экономики могут последовать и когда, если российское финансирование ограничится вот этими 1,5 миллиардами, которые обещал Путин, и если не будет новых российских кредитов, какие последствия могут возникнуть для белорусской экономики, что вы прогнозируете?
Такая обстановка, как было в 2011 году, когда белорусский рубль сильно упал, и инфляция в том году была чуть больше 100%. Но это будет настоящий финансовый кризис, потому что сейчас так мало возможностей финансировать. Немножко денег, вероятно, будет от Китая, но не столько, что это имеет большую роль.
Государственное агентство Белта недавно сообщало, что Александр Лукашенко проводил какие-то переговоры с Китаем, и он попросил, чтобы Китай покупал больше белорусского продукции белорусской калия. Вот по-вашему, Китай может серьезно в чем-то заменить Запад как торгового партнера Беларуси?
Ну, возможно. Скажем, удобрение хочется, и это именно удобрение. Китай, конечно, имеет огромное сельское хозяйство, независимо от того, что очень много импортирует продовольствия. Что это возможно, но это не решает проблемы. Но что я не считаю, надо делать, это санкционировать торговлю с Белоруссией, потому что это только значило, что Беларусь больше зависит от России, что если надо санкционировать какие-то предприятия, бизнесмены, тогда надо взять российские предприятия, которые выступают фактически как агрессоры в России, и не белорусских предприятий. И тоже из-за того, что если начинаются санкции, они обычно быстро не кончатся. Что может тогда случиться, что Беларусь имеет санкционированные предприятия после освобождения страны от Лукашенко, тогда санкции остаются и сильно мешают экономические перемены. Мы видим такие вещи в достаточно многих странах.
И еще хотел бы спросить про совсем другие санкции. Когда мы говорим про Россию, вы сказали, угроза для тех олигархов, которые захотят воспользоваться ситуацией и захватить, возможно, какие-то белорусские предприятия за бесценок. Но в рекомендациях еще говорится про переговоры с Россией насчет невмешательства в ситуацию в Беларуси силовыми способами, невмешательства с помощью спецслужб и, возможно, даже каких-то военных операций. И там говорится, что России нужно серьезное предупреждение, конкретное предупреждение, что это повлечет за собой очень серьезные санкции. Вот осуждали ли вы конкретно, что должно сделать американское правительство и про что оно должно предупредить российское правительство на случай такого вмешательства России во внутренние дела Беларуси?
Ну, это, скажем, естественное дело, что санкционируют множество людей, и США до сих пор санкционировал достаточно мало людей, и это именно это силовики, это тоже должны быть пропагандисты, которые работают для Лукашенко, и это, конечно, тоже те же самые люди в России. И США уже достаточно много сделал по поводу санкций против России из-за агрессии в Украине, и, вероятно, больше таких санкций будет тоже по поводу Беларуси.
А как вы считаете, вот та ситуация, которая сейчас складывается в России, начало протестов и то, что Путину придется в ближайшее время, возможно, тоже силовым способом давить эти протесты. Насколько это меняет внимание для Беларуси? Насколько это, с одной стороны, улучшает как бы перспективы Беларуси или ухудшает? Ваше мнение?
Ну, это во многом зависит от того, как, насколько серьезная обстановка будет. Если будет очень серьезно, тогда, вероятно, это помогает Беларуси. Если будет не очень серьезные проблемы для Путина, тогда это осложняет ситуацию в Беларуси. Но, конечно, Запад здесь имеет достаточно большую роль. И что мы предлагаем по этому поводу, это что мы принимаем этого списка людей для санкций, которые Владимир Ашурков опубликовал от Навального. Там 8 человек, главные, это самые важные олигархи, которые очень близки Путину. Роман Абрамович и Алишер Усманов, и тоже там руководители ВТБ и ВБ, Андрей Костин, который уже под санкциями в США, и Игорь Шувалов, который руководитель ВЭБ. И третья группа – это сыновья начальников ФСБ, Денис Бортников и Дмитрий Патрушев, которые сейчас имеют очень высокие посты. Денис Бортников, вице-президент ВТБ, и Патрушев, он сейчас министр сельского хозяйства. И почему они там? Только из-за того, что их отцы высокие КГБшные генералы и друзья Путина из Питера. Что надо санкционировать таких. И седьмой человек на списке Шуркова – это Владимир Соловьев, скажем, второй пропагандист по значению в России, и Дмитрий Киселев уже под санкциями США. И в конце списка министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за того, что он пробовал остановить выезд до Навального в Германию. Что это очень солидный список, и это приблизительно столько, что надо. Но что важно здесь, это что совсем другое будет сейчас, когда Байден президент. Байден прекрасно понимает Россию, бывшего Советского Союза, и он знает, как заниматься с Путиным, и не будет осторожным по этому поводу. Но будет переоценка санкций вообще под новой администрацией здесь, в США, что это все еще немножко рано сказать, что будет.
И у меня такой последний вопрос. Вы были советником российского правительства в начале 90-х. Вы работали с Егором Гайдаром, с Анатолием Чубайсом. Тогда вы написали две книги, которые напрямую связаны про переход России к рыночной экономике, а потом от рыночной экономики к клептократии. Вот как вы считаете, тогда при переходе к рыночной экономике в начале 90-х были уже какие-то зерна, что-то уже заложено, что потом позволило Путину прийти к власти и создать вот эту теперешнюю систему? И что белорусам нужно сделать, чтобы не повторить вот этих российских ошибок? Что, поскольку в Беларуси по-прежнему такая очень государственная система, что когда будут рыночные реформы, чтобы это не превратилось в маленькое подобие России.
Спасибо вам, отличный вопрос. Я думаю, что самое главное – это уволить всех КГБшников. Все люди, которые занимаются репрессией народа населения. И Ельцин, он уволил половину. Это недостаточно. Он разделил КГБ в пяти разных организациях. Это недостаточно. Надо закрыть такое заведение, как КГБ. Второе, что я тогда считал ошибка Ельцина, это что он не организовал ранние выборы на всех уровнях. И он ждал слишком долго, и из-за того он думал, что он мог решить все через указы. Так невозможно. Надо иметь нормальный демократический парламент, который работает. И тоже важно, что парламент решает, и чтобы президент не имеет слишком много власти. Это мы видели сейчас в США, какие проблемы, когда президент имеет слишком много власти. И потом, конечно, судебная система, чтобы судьи работали. Фактически в бывшем Советском Союзе суды не работают нигде. Может быть, Грузия, но это значит, что нет права собственности. Надо иметь нормальные суды, иначе приватизация не может функционировать, потому что все время идет распределение собственности. Как мы видим, в России, в Украине, в самом деле, в этом смысле лучше Беларусь. Я думаю, что белорусские судьи намного лучше действуют, чем украинские судьи, да?
Но после того, что происходит сейчас, когда закон фактически отключен, и все судьи, которые судят людей, которые участвуют в протестах, они не просто нарушают закон, они фальсифицируют эти... Возможно ли быть нормальным судьей в экономических вопросах, если ты судишь людей по телефонному звонку и даешь им сутки, даешь им годы тюрьмы за участие в протестах?
Я знаю российских бизнесменов, которые переехали в Беларусь из-за того, что там легче защищать собственность, чем Россия.
Так, это была ситуация, это многие говорили, но после вот ситуация очень сильно поменялась еще в худшую сторону после августа 2020 года, когда фактически судебная система в Беларуси оказалась сломана вот этой ситуации с протестами.
Да.
Сможет ли она обновиться с этим составом судей? Или его нужно тоже менять, как вы говорили, про КГБ?
Но я думаю, что надо изменить верховные судьи и иметь новые судьи там. Но я думаю, сейчас больше всего по экономическим вопросам белорусские судьи намного лучше работали, чем в России, и, вероятно, худше работают в Украине, потому что в Украине это прямая коррупция, что кто больше платит, победить в нынешних судах. Потом высшие судьи, они достаточно хорошие, но нынешние судьи в Украине – это полная коррупция.
То есть, когда вы говорите про белорусскую судебную систему, вы имеете в виду систему экономических судов?
Да, это что я имел в виду, что это из-за того, что есть какие-то возможности защищать собственность Беларуси, что не существует в России или в Украине. Если правительство против тебя в России, то тут тебе надо ехать в течение 48 часов. И в Украине можно решить проблемы, но не через правосудие.
Ну, я подозреваю, что и в Беларуси теперь, если правительство против тебя, то надо уезжать, наверное, даже лучше быстрее, чем через 48.
Да, но это особенно политическая обстановка сейчас. Все сложно сказать, насколько это глубоко. Ну, конечно, вы правы в том, что есть сейчас.
Но вот, извините, тогда еще один вопрос задам. Если вот завтра неожиданно, вот именно завтра поменяется правительство, да, и насколько, по-вашему, быстро можно провести реформы в такой стране, как Беларусь?
И, ну, как я сказал, надо убрать КГБ и похожие организации. Второе, надо организовать парламентские выборы. Третье, надо изменить конституцию, чтобы президент не имел много власти, но чтобы это будет парламентская республика. Что, скажем, выборы через несколько месяцев?
Я нагадаю, с нами на связи Андерс Ослунд, шведский экономист, старейший науковый супрацовник доследчего центру, американского доследчего центру «Атлантичная рада», Atlantic Council. Дякую великий.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Солос у Празі, и на видеосвязи с Варшавы былый кандидат на президента, былый политвязень, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Добрый день.
Добрый день.
Я хотела пачаць размову з вашага крытычнага паста ў Фейсбуку пра імперскасць расійскай дэмакратычнай пазіцыі і паблажлівае стаўленне да пагрозы, ну, так званага лукашызму для Расіі. Маглі б вы патлумачыць і абгрунтаваць сваю думку для аўдыторыі прэміум? Магчыма, не ўсе чыталі проста гэты пост у Фейсбуку.
Відавочна, што гэты пост з'явіўся пад уплывам падзей у Расіі, пад тым жорсткім разгодам, які адбываецца ўжо другий раз запар протесту в России. И, ну, в вогуле узгадалась вся история наших отношений с российскими демократами, коли они были напереди, коли они казали, что почекайте трошки, мы вам допоможем. И это была не только позиция России, это, как ни дивно, была позиция так само и Европы, и Соединенных Штатов Америки, которые казали, нельга зараз сварыцца з Расіяй, калі ўжо Путін быў пры ўладзе. Яны ўсё ж такі больш дэмакратычная краіна, і там адбываецца дэмакратычнае пераўтварэнне, яны зараз вам дапамогуць. Гэта не тое, што крытыка імперскасці расійскай, гэта факт. Гэта факт, які гэта хвароба расійскага грамадства. І я не крытыкую, я просто кажу, што пакуль гэта не будзе пераадолена, пакуль не будут восприниматься Украина как самостоятельная держава и независимая, Беларусь как самостоятельная и независимая держава, не официальными особами, не Кремлем, а громадскостью. Потому что это мы весь час зауважаем, и такие, ну, вот такі відносини до нас і до наших протестів так само. Бачите, як здивили вони нас. Вони нешто можуть там, нешто можуть робити. А те, що ми робили, це нашмат більш моцно і раней, це ніхто не зауважав. Больше мощно, чем у России.
Вы назвали один имя у своем посте Бориса Немцова, якого уже нема, у якого не было этой имперскости. Но когда говорить про российскую демократичную либеральную позицию, там разные поколения были у разные часы. Ці могли бы вы хотя бы какие прозвища назвать тих, кому это властиво и кому это не было властиво и теперь не властиво?
Так, могу, на жаль, это уже не обошики. Тому що до Немцова були, я завжди казав, що були три чоловіки, на жаль, усіх їх забили. Це Галина Старовойтова, це Сергій Єшенков, це Немцов. Мені почали попракати, що ось я так само виступав, пішли мої сябри обуратися, почали. Я ж кажу не про те, що виступити один-два рази у підтримку, а я кажу про послідовність, яка не одразу з'явилася у Немцова. І він останнім часом казав, что менавито с Беларуси почнется демократичный, хваля демократичных преобразований, новая хваля, потому что то, что мы бачили в Усходней Европе и потом в Советском Союзе былым, это уже скончилось, и повинно пойти новая хваля. Вот она пошла, менавито с Беларуси она пошла, и коли бы это зауважили раней, коли бы до этого долучились, коли бы этому допомагали, то иншая ситуация была бы и в России. Тому я вот за последовательность. Я могу зараз такий секрет навод выдать. Мы с Борисом обмерковывали ось, ну, литерально напередодні его забойства, его новозабойства, обмерковывали створение центра допомоги демократичным процессам в России, Украине и Беларуси. Тоді ще це ми почали обмірковувати в 2012 році, пізніше обмірковували. І тоді ще при владі був Янукович, і ми хвилювалися, що буде відбуватися в Україні. І недаремно хвилювалися, тому що бачили всі ці гульні, бачили, що Янукович керується в бок лукашизму так само. І ось, чому я написав там так само, що... Своим уплывом российские демократы, российские лидеры демократичные, политичные демократичные лидеры и лидеры демократичной супольности могли бы помочь. Потому что, когда мы обмерковывали, Немцов зразумел одразу. Он кажет, что сувязи мои потребны, будут сувязи. И это соправды, потому что, на жаль, завсёды больше уваги надавали России. Ну, это может быть и объективно, хотя я так не лечу. Я лечу, что Беларусь больше цікавая, больше перспективная и больше важкая навод в этом сенсе для перетворения демократичных. И то, что яны саправды маюць вельми добрые контакты у Злучных Штатах, у Нямеччине, у Великой Британии и повсюль с эстеблишментом политичным, это так. И то, что до их прослуховывается, это так. И вот мы весь час спробовали домовиться, как пытание Беларуси. Мы уздымаем пытание России завсюду в своих контактах. Ну, это... Часом это не совсем добро для нас, потому что догэтуль на нас глядят прозводшие Кремля. Але ж уздымаем. А вот навод зараз то, что я чую, это то, что деяние силовиков, так званых, ОМОНа, полиции у России, нагадывают деяние лукашистов, карателей лукашистов у Беларуси. Это все. Так не про это треба разговаривать. Треба разговаривать про ту хвалю, про яку я кажу, что она пошла. И как там Путин не намагался супростоять этому, то, что, он, что его полохало, это зараз отбывается в России. Пошла хваля вызволения и Беларуси, и России.
Вот, саправды, российская вот, демократичная громадскость подтрымливала, подтрымливая белорусский мирный протест, тушевая белорусам у ахвярной борьбе. Коли казать не про лидеров, а про людей с демократичными переконаниями, которые вот теперь тысячами затрымливают на российских улицах, Вот той же закид на контрімперскості можна було б виказати? Ми не ведаємо міркування кожного, але це тишиться як лідера, так і демократичної громадськості, як ви міркуєте?
Так, ну, це моє особисте враження, тому що, ну, завжди, коли починаєш казати про те, наскільки важливо зараз не що у Білорусі зробити, і не що Білорусь це буде прикладом. Ведаєте, почалось це з того, що ми казали весь час. Модель отпрацовується у Білорусі модель поводженого репресивного апарату в Росії так само. Отпрацовується, у вас буде теж те саме. І це почалося не зараз, не при Путіні, це почалося раніше, коли ми сутикалися з нормальними людьми, з сябрами, які підтримувалися, правда, нас, наприклад, там, коли ті люди, які робили доволі професійні такие довольно профессиональную аналитику по свободе прессы в Беларуси и сказали, ну, бачите, нам вас шкода, потому что у нас это уже незворотно, у нас пресса завсёды будет, медиа завсёды будут свободными. Мы сказали, ну, послухайте, ну, как вы можете так сказать? Ну, немагчимо это, потому что без вызволения Беларуси у вас то же самое будет отбываться. И вот, бачите, это никто не любит, и я сам не люблю сказать. Мы попереджували. Да не попереджували мы. Это болит то, что отбывается вот на наших просторах. Это справды болит, и мы бачим, что есть потенциал. Мы зараз убачили, что який велизарный потенциал есть у Беларуси, у народа. Мы зараз бачим, як уздымается Россия. И я бы сказал, что отрозня. Вот если, когда я начну казать сябрам, навод сябрам из России, чем мы отрозниваемся, я бы сказал, что вы повстали все ж таки, как оборонить лидера Навального. А у нас народ повстал, как оборонить Беларусь. Ось так само сприйматися буде відмовно, напевно.
Тому що... Так, заправди, от у жнівні, у вересні, у кастричнику ні опозиція вивела людей на вулиці білоруських городів, ні опозиція керувала протестом, це хоча й таке горизонтальне керування, самоорганізація. Так, ну, коли ми говоримо про події в Білорусі, ну, в Росії абсолютно, ну, може не погодитися. Так, може не погодитися.
Вивела менавіта опозиція. Вивела опозиція своїми діями за опошні... За весь час керування Лукашенка.
Керування я хотіла, ми це можемо протягнути, я хотіла просто крихо інше питання задати, що от ви справді кажете, інші характери, інший масштаб, інші причини протесту в Росії. І коли поглядіть на їх, то ясно, що Путін повторяє за Лукашенком цієї авторитарної практики, а ці не подається, що літню першиню російська демократична супольність ну, не то, що повторяє, а скористовує білоруські демократичні практики, білоруський шлях тепер. Ось це вперше відбувається.
Це видовочно, що вони скористовуються. І це вельми добре. Це вельми добре, тому що вони вельми так пільно відсочували, що відбувається у Білорусі, як це відбувається. І були уражені ось тим... Той активності, той енергетика, яка заходила з Білорусі, від білоруського народу. Це вельми добре, що це відбувається. Але ж треба ж вчитися і на помилках, які робилися в Білорусі. Я не були. Я не хотів би зараз ось це обмірковувати подробязно. Але треба вчитися і можна скористати більш ефективно досвід Білорусі в цих протестних акціях. Тому що досвід у нас, це не досвід 20-го року. Это не досвід 19-го года. Это не досвід 21-го года. Это даже не досвід 17-го года, коли были супраць этих дармоедов, закона о дармоедах протесты. Ось. И так, яны скористовываются, яны зараз вельми добро подтримливали нас, коли казать про протесты в Беларуси, и в Москве, и в Питере, и в Хабаровске, где эти протесты были. Треба зараз робити крок разом нам. Я не прихильник того, що, бачите, зараз почалося в Росії, ніхто не буде звертати увагу на нас. І скористається гэтым і Лукашенко.
Ну, є така старога.
І гэта пашкодить? Ні, не пашкодить. Я кажу про хвалю. Давайте підтримаємо один одного. Давайте скористаємося нашим досвідом у протестах і сувязями політичного істеблішменту опозиційного російського замішання. Тому що зараз це стало відомо, что репрессивные машины вельми подрихтованные, как забивать людей. И без вмешательства у нормальном сенсе, с использованием международного права, международных организаций, уплывовых гульцов международных, просто вот эти репрессивные аппараты перемогут и в России, и в Беларуси. Тому нам потребно зараз спынять те деяния, которые, ну, мы, например, зараз бачим. Как это можно? Одразу после вот первого разгона 23-го у Москве, в России, в Огуле, Барель обвещает, что он поедет в Москву сустракаться с Лавровым. Ну, как это можно? Это ж уже за межами пристойности, видите? И вот треба это спынять. Громадскость может это спынить. Мы отчули свою моць и за межами Беларуси так само.
Господар Андрей, вот гэты лозунг такой за нашу, за вашу свободу гучыць шмат гадоў, апошнім часам вельмі часта гучыць з беларускага, з расійскага боку. Вот цяпер ваш крытычны пост, ваша спроба ініцыяваць працу над памылкамі. Ці гэта цяпер на карысць усім тым працэсам, які адбываюцца ў Расіі і Беларусі? Ці не будзе это варожа ўспрынята, напрыклад, расійскім бокам расійскай пазіцыі, як вы мяркуеце?
Ну, я не ведаю, я шмат водгуков отримал на гэты пост, и все, и подтримка есть. Не у гэтым справа, я ж знов-таки, гэта не образа, гэта нават не критика, гэта факт. Гэта факт. И я гэта не что значит мой гэты пост, я весь час про гэта кажу. Я весь час кажу, я еще починал за... вельми уплывовыми и поважанными мной советскими диссидентами разговаривают про это. И с Аленой Боннер, и с Владимиром Буковским, и с Борисом Пустынцевым, и с Натальей Горбаневской. Как сделать так, чтобы мы снова были разом, как у самые зручные часы Советского Союза все же таки диссиденты контактовали один с другим. И все ж таки, когда началась хваля вызволения, то давайте узгадаем, как мы подтримывали один одного, как мы все подтримывали краины Балты, когда начались там репрессии, когда начались там забойства. Это я кажу про 89-й, 90-й, 91-й навод, год, когда развалился Советский Союз. И я весь час разбавлял. И они сами казали, что, видите, треба, как нечто там рухалось у России, у громадским сознании, потому что есть это такое относины, ну, як да нечего дробного. А кроме России, все остальное, навод для демократичная громадскость, это дробное. Я кажу, это как саправды один одного подтримать, как почались процессы те, которые будут незворотными, как Украина включилась, потому что Украины свои такие фантомные боли застались, окромя, я кажу, окромя вот этих и саправдных, окромя того, что там война идет на территории Украины, и это войну в виде России, оккупованная аннексия Крыма и так далее. Так вот, треба разуметь, мы казали про славянский трехкутник, так? И это вот минавито в Москве, в Кремле любят казать про это, что это такое нечто непорушное, братерское, и оно будуется на таких ностальгичных каштовностях. Нет, мы повинны этот трехкутник переформатовать, как бы это был демократичный, соправды, трехкутник. И тогда все проблемы и региона навод, будут вырешены.
Про безумовную имперскость России в любых проявах, в любых постатях завсёды говорит Зянон Пазняк. У чем у ягоных оценках суседа Беларуси вы сгодны, а у чем абсолютно не погоджаетесь?
Я лечу, что все ж таки... Я зацікаўлены ў іншай Расіі. Я зацікаўлены ў Расіі, якую я бачу, у якой жывуць дагэтуль мае сябры, якія і за межамі Расіі працягваюць змагацца за дэмакратычную і вольную Расіі. Я лічу, што ну вось У нас такая ситуация, что мы ни в каком разе не можем поменять нашу географию. Ну, не будем мы жить ни на березе Ла-Манша, ни где-нибудь еще. Так, нам, вот это наше место. И нам придется иметь справы с Россией. И нам придется иметь справы с той Россией, якая будет на той момент, когда мы вызволимся. И это так, треба так само, про это треба думать. Потому что, ну, зауважьте, могло там все довольно худко отрыматься у Беларуси в минулом годе, так? И вызволился в Беларуси. Было предстояние с Россией и так далее. А лишь и мы вымушены были налаживать певные стосунки с Россией. И эти стосунки, як бы складано не было размовлять, повинны будоваться на законах и на международном праве. И это, ну, это видовочно. Тому я думаю, что з гэтага павінны зыходзіць усе палітыкі, якія сапраўды думаюць пра будучыню Беларусі, што, ну, не будзе не так Расія такой, якой мы пажадалі б яе бачыць зараз. Будзе захоўвацца імперскасць, можа, весь час будзе захоўвацца імперскасць, але ж мы вымушаны будзем жыць з такім суседам. І можам жыць, ну, жылі іншыя краіны, жывуць і зараз.
Вот вы сказали про то, что, ну, неодноразово просили российских оппозиционеров скрестовывать свои сувязи, как переконать заходних политиков деятельность больше расширшего дочинения до режима в Беларуси. А коли не говорить про Россию, российских политиков, кого за все годы керования Лукашенко, вот кого с политиков, какие краины, можно назвать, какие были последовные в этом керунку тиску на режим?
Последовных не было. Я не памятаю. Я да, Лукашенко был Рейган. Вот. И треба скористовываться с гэтым, ведаете, потому что Рейган не казал ни полякам, ни краинам Балтии. Это ваши справы, вы повинны сами вырашать. Ну, не было у него такого. И он потребовал демократию, и он потребовал свободу, и он потребовал независимость этих краинов. И отповедно поводился с Советским Союзом, и санкции уводил, и тиснул на Советский Союз. И вот такая позиция повинна быть. Когда мы чуем, не-не-не, это ваши внутренние справы, вы сами вырашаете там. Вы ж можете вырешить. Можем, когда вы не будете допомагать Лукашенко. Когда вы не будете досылать вот эти гумовые кули. Когда не будете польские, так, когда чешские эти гранаты не будут досылать, когда американские компании не будут там допомагать блоковать интернет и так далее. И когда вы саправды будете подтримливать каштовности. Цікавый вельми выпадок был, так, литерально учора. Вот схопили швейцарскую журналистку. Луиза не помянутый чик. И одразу вмешался МЗС Швейцарии, и ее вызвали. А министр замежных справ, ну, это саправды было вельми эффективное вмешательство, вельми эффективное и вельми слушный учинок. А министр иностранных замежных справ Швейцарии, это Игнасия Касси, он литерально год тому приезжал до Лукашенко. Литерально год тому он вельми гонорился, что с Лукашенко ён обмерковывал ситуацию с правами человека. И был задоволен, как это обмеркование шло. Литерально год тому я обмерковывал с Лукашенко, как предухилить катаванне у турмах и так далее.
И еще одна громадянка Швейцарии за кратами находится.
Еще одна громадянка за кратами. Так, бачите, ну, сувязь завсёды есть. Вот, когда ты пошел к диктатору, разбавляя с ним про то, что, ну, ты хлусишь, что про это можно разбавлять с Лукашенко, який уже ведомый всему свету. Что про это можно разбавлять с Макеем и казать, что он некий либерал. А, вот. И одразу ты будешь, и твои громадяне будут так само терпеть от этого. То есть, то бок здесь повинна быть саправды подтримка нас за кошт подтримки своих же каштовностей. И это не так складано сделать. Треба просто забыться на эту реал-политику и бизнес, и все будет нормально.
Мы с вами разговариваем в первый день апошнего месяца зимы. Все чекают весны, все чекают массовых протестов, которые обновятся. Мы уже видим, что этот процесс поступово в Беларуси отбывается. Какие ваш настрой, как политика, как белоруса, вот теперь, в лютым, какой ваш погляд на перспективу?
Я в захоплении от людей в Беларуси. Я просто в захоплении, потому что это нечто невероятное, то, что они делают, и то, как они рискуют, и то, что видовочно, что вот эти каратели уже на... ну, можно сказать, что отчувают велизарный тиск психологичный и на вот дубинки не допомагают им. И я вельми расчарованный тем, что отбывается сярод тех людей, которые призначили себе представлять белорусский народ. Это не только Тихановская, это и иншая, потому что отбылись невероятные речи для Беларуси. Например, два раза отбылось поседжение Рады Безпеки ООН по так званой формуле РЭ. Два раза уже отбылось. И повестка не была сформулирована нашими представниками, которые там выступали. Треба ведать, это было соправды, эстонцы сделали невероятное. То, что по их инициативе была скликана Рада Безпеки. И треба было довольно рашуче потребовать санкции международного трибунала, вызволения политвязней и так далее. Треба завсёды, тем больше, что это публичное поседжение было, треба было звертаться не до чиновенства в Беларуси, как это робили певные представники, а до людей свету, которые нас подтримывают. Я не знов-таки, мы повинны зробить эту працу над помылками. Потому что знов зникла з пераліку наших пытанняў санкций. Знов зник отключение от свифту. Знов зникли экономичные и гандлёвые санкции. Знов нема патрабаванняў вызвалення палітвязняў. Ну, гэта гучыць, але так тихо, что просто незауважна. А гэта зараз, калі мы кажам про тое, что ў вёсну мы чакаем протэсту, вось гэта галоўнае. Нам, ну, мы сапраўды патрабуем такой рашучай падтрымкі свету. Мы бачым, што пэўныя такія рэчы адбываюцца, што вось Німеччына быццам бы абяцае прасоўваць пытанне пра міжнародны трыбунал, што рыхтуецца чацвёрты пакет санкцый. Але калі гэта будуць такія ганебныя крокі, як яны былі папярэдне зроблены, там некалькі чалавек у спіскі, у списах и все, и незауважные санкции экономичные, то это ничего, никакого эффекта не даст. И это не, знов-таки, вот еще одно питание, которое мы завсёду вздымаем. Вам, вы заходники, демократичные краины, вы хотите допомогать, хотели бы допомогать демократичной супольности в России, обновление демократии в России, почните с Беларуси. Потому что без вырашэння беларускага пытання нічога ў Расіі не атрымаецца. Нічога. А гэта зараз зноў-такі даволі лёгка зрабіць. Ну, я б не сказаў лёгка, але для гэтага існуюць усе абставіны зараз і усе магчымасці. Трэба проста палітычная воля. Вось калі мы казалі пра лідэраў, трэба павінен быць Рэйган, павінен быць Гавел. Гавел, вот можно узгадать Гавела, когда вы пытались про часы Лукашенко, так? Але у Гавела не было таких мощностей, как у Рейгана, например. И он был, саправды, моральным авторитетом и до апошнего подтримывал белорусских демократов, белорусских freedom fighters. Я отримал лист от Гавела, дякуючи Радио Свобода, до речи, яке... Вот эта инициатива была, как Гавел подписал листы поддержки политвязням на тот час в 2011 году. Я отримал такой лист. Это был моральный авторитет, и он рухал эту нашу справу у моральном речище. А тут должны быть еще и практичные заходы. И все отримается.
Дякую вялікі за вашу ацэнку, дзякую вялікі за каментар. Гэта быў былы кандыдат на прэзідэнта, былы палітвязень, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.